Урок 9 с 23 по 29 мая. Творение. Книга «Бытие как основание», часть 2. Памятный стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Книга «Псалтырь», 18 глава, 2 текст.
Многие великие умы были вдохновлены Писанием изучать сотворенный Богом мир. Так появилась современная наука. Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, Джон Рей, Роберт Бойль и другие ученые прошлого верили, что их великие труды еще больше раскрывают величие Божьего творения. Однако после Французской революции наука XIX века начала двигаться от атеистического мировоззрения к мировоззрению, основанному на натурализме и материализме, часто не оставляя места для всего сверхъестественного. Эти философские идеи популяризировал труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов» в 1859 году. С того времени наука все больше отдалялась от своего библейского основания, что в результате привело к радикальному изменению толкования книги «Бытие». Учит ли Библия устаревшему ненаучному взгляду на космологию? Был ли библейский рассказ просто позаимствован у окружающих языческих народов? Была ли Библия обусловлена культурой того места и времени, или же ее вдохновенная природа направляет наш взгляд на подлинные истоки творения? Вот некоторые вопросы, которых мы коснемся на этой неделе.
Воскресенье, 24 мая. Земля плоская? Принято считать, что в древнем мире были убеждены – Земля плоская. Однако многие люди того времени по разным веским причинам понимали, что Земля круглая. Однако и сегодня некоторые продолжают заявлять, будто сама Библия учит тому, что Земля плоская. Прочитайте книгу Откровения, 7 главу, 1 текст.
«И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево».
Книга Откровения, 20 глава, 7 и 8 текст.
«Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный».
Какой контекст этих стихов? Говорят ли они о том, что земля плоская? Иоанн, автор этих текстов, открывает пророчество последнего времени, описывая четырех ангелов небесных, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли. Он повторяет слово «четыре» три раза, чтобы связать ангелов с четырьмя сторонами света. То есть он использует образное выражение, как и мы сегодня, когда говорим, например, «солнце садится» или же «ветер поднимается с востока». Настаивать на буквальном толковании этих пророческих текстов, тогда как контекст указывает на символизм севера, юга, запада и востока, значит вырвать эти тексты из контекста и вложить в них свой смысл. В конце концов, когда Иисус сказал: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления», Он не говорил о человеческой физиологии, то есть о буквальном человеческом сердце. Он использовал образное выражение, чтобы преподать нравственный урок. Прочитайте книгу Иова, 26 главу, с 7 по 10 текст.
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ним. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою.
Книга пророка Исаии, 40 глава, 21 и 22 текст.
Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли, живущая на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья.
Как в этих отрывках описана земля? В книге Иова, 26 главе, 7 тексте, земля описана подвешенной в пространстве. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Земля – это круг или же сфера. Он круг начертал. А в книге пророка Исаии, 40 главе, 22 тексте сказано: «Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань». Представьте себя на месте кого-то, кто жил тысячи лет назад. Какие у вас были бы доказательства, что земля круглая и она движется? Если вы бы посчитали более убедительным доказательством, что она плоская и неподвижная, каким образом вы бы доказали свою точку зрения?
Понедельник, 25 мая. Творение в древней литературе. На территории Древнего Египта и Ближнего Востока археологи обнаружили тексты, которые содержат языческое описание творения потопа. В связи с этим у некоторых исследователей возникло желание узнать, было ли повествование книги «Бытие» заимствовано из этих культур или, возможно, зависело от них каким-то образом. Было ли это так на самом деле? Прочитайте книгу «Бытие» с 1 главы по 2 главу 4 текст.
«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо.
А затем выдержки из вавилонского эпоса об Артрахасисе, когда боги, подобно людям, бремя несли, таскали корзины, корзины боков огромны были, тяжек труд, велики невзгоды, да сотворит праматерь потомство, корзины богов носить человеку. О, праматерь, творец человека, сотворит человека, да несет он бремена, да намешает нинту глины, воистину Божьи и человечьи соединятся, смешавшись в глине. Когда Ану сотворил небо, литература древней Месопотамии. Чем отличаются эти повествования? Хотя в этих историях есть сходство, например, то, что первые люди были сделаны из глины, отличий намного больше. Первое. В эпосе об Артрахасисе человек работал на богов, чтобы боги могли отдыхать. В книге «Бытие» Бог создает землю и все, что на ней, для человека венца творения, а потом отдыхает вместе с ним. В «Бытие» Бог поселил людей в саду, предложил им общаться с ним и заботиться о его творении, понятие которого нет в эпосе. Второе. В вавилонском эпосе, менее значимый, Бог был убит. Его кровь смешали с глиной, чтобы сформировать семь мужчин и женщин. В книге «Бытие» Адам был сотворен, сформирован непосредственно самим Богом, который вдохнул в него жизнь. А женщина была сотворена позже, чтобы быть его помощником. Бог не создал Адама и Еву из крови убитого Бога. Третье. В повествовании книги «Бытие» нет никакого конфликта или насилия, который есть в эпосе об Артрахасисе. Возвышенное библейское повествование описывает всемогущество Бога, которое дает человечеству достойную цель в совершенном мире. Данное радикальное отличие привело ученых к заключению, что это разные рассказы о творении. Некоторые настаивают, что веками истории о творении и потопе передавались от поколения к поколению, приблизительно базируясь на реальных событиях. Отсюда некоторое сходство, но со временем были искажены. Однако Моисей под влиянием Духа Святого открыл то, что действительно произошло. Почему такое понимание лучше объясняет наличие некоторого сходства, чем предположение, что Моисей заимствовал идеи из этих языческих историй?
Вторник, 26 мая. Бытие против язычества. Книга «Бытие» не заимствовала историю о сотворении из древних языческих мифов, как раз наоборот. Она была написана таким образом, чтобы опровергнуть эти мифы и отделить их от творения истинного и живого Бога. Прочитайте книгу «Бытие», первую главу с 14 по 19 текст.
«И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый».
Как описаны объекты, появившиеся на четвертый день, и каковы их функции? Слова «солнце» и «луна» намеренно не употреблялись в тексте, потому что на еврейском языке они были тесно связаны с именами богов солнца и луны в языческих верованиях Древнего, Ближнего Востока и Египта. Использование словосочетания «светило большее» и «светило меньшее» показывало, что они были сотворены для определенных целей, для знамений и времен, и дней, и годов, и чтобы светить на землю. Таким образом, данный текст ясно указывает, что солнце и луна были не богами, а сотворенными объектами с определенными природными функциями, как мы понимаем это и сегодня. Прочитайте книгу «Бытие», 2 главу, 7 и с 18 по 24 тексты.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть».
Каким образом Бог лично участвовал в сотворении Адама и Евы? Древние ближневосточные мифы единодушно описывают сотворение человека как второстепенный вопрос, возникший в результате попытки освободить богов от тяжелого труда. Этому мифическому понятию противоречит библейская идея, что человек должен править миром как Божий управитель. Ничто в сотворении человека не было второстепенным вопросом. Напротив, текст указывает на сотворение людей как на кульминацию рассказа о творении, показывая со всей очевидностью, насколько сильно в действительности отличаются библейское и языческие повествования. Таким образом, «Бытие» представляет правильное описание в противовес мифам древнего мира. Моисей использовал определенные термины и идеи, несовместимые с языческими понятиями. И он сделал это, просто описав библейское понимание реальности, роли Бога и цели творения. Тысячи лет назад библейское повествование о творении шло вразрез с господствующими культурами. Сегодня библейская история сотворения также расходится с современной культурой. Почему это не должно нас удивлять?
Среда, 27 мая. Творение и время. Прочитайте книгу «Бытие», 5 и 11 главы. Как Библия прослеживает историю человечества от Адама до Ноя и от Ноя до Авраама.
Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 70 лет и родил Малелеила. По рождении Малелеила Кайнан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малелеил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малелеил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малелеила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». Thank you. и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Аврам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой – Сара. Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане.
Есть общий у этих родословий временной элемент, поэтому некоторые богословы совершенно правильно называют их хронологическими родословиями. Они содержат взаимосвязанную историю о родстве, соединенную с отрезками времени. То есть, когда человек номер один прожил X лет, он родил человека номер два, и после этого прожил еще Y лет и родил других сыновей и дочерей. В главе 5 Бытия к этой форме ли добавляется еще одна фраза: «У всех дней человека номер один было Z лет». Такая взаимосвязанная система исключает возможность потерять определенные поколения или добавить их. Книга Бытия, главы 5 и 11, содержит непрерывную линию происхождения, которая подтверждается в первом послании Петра в 1 главе с 18 по 27 текст, и в которой нет добавленных или потерянных поколений. Таким образом, Библия толкует саму себя. Около 2000 лет еврейские и христианские комментаторы именно так толковали эти тексты, представляя истории точный способ определить дату потопа и возраст земли, по крайней мере, начиная от 7 дней творения, описанных в книге Бытие, главах 1 и 2. За последние десятилетия предпринимались попытки переосмыслить книгу Бытие 5 главу и 11 главу, чтобы увязать их с более длительными периодами. Для этого берутся некоторые археологические и исторические данные, которые интерпретируются под эволюционную идею. Такой подход привел к возникновению серьезных вопросов относительно надежности библейского повествования. Но если мы хотим понять Божью концепцию времени и его развитие в ходе истории, мы должны признать, что эти две главы являются как историческими, так и теологическими, в которых Адам связан со всем остальным человечеством, а Бог связан с человеком во временных пределах. Книги Бытие 5 глава и 11 глава с 10 по 26 текст представляют временные рамки и человеческую цепь, связывающую Божий народ с первым человеком, которого Бог создал как венец событий шестидневного творения на этой планете. Учитывая, что родословие находится в Ветхом Завете с определенной целью, о чем нам стоит помнить из совета апостола Павла в первом послании к Тимофею в 1 главе 4 тексте и в послании к Титу в 3 главе 9 тексте, когда мы пытаемся понять их смысл.
«И не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны».
Четверг, 28 мая. Творение в Писании. Прочитайте следующие библейские отрывки и запишите, каким образом каждый из авторов упоминает книгу «Бытие» с 1 по 11 главы. Евангелие от Матфея, 19 глава, 4-5 текст.
Он сказал им в ответ:
«Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
И сказал:
посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью».
Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 текст.
В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
Евангелие от Луки, 11 глава, 50-51 текст.
«Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего».
Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 3 текст.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».
Книга Деяний апостолов, 14 глава, 15 текст.
«Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них».
Послание к римлянам, 1 глава, 20 текст.
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны».
Второе послание к коринфянам, 4 глава, 6 текст.
«Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».
Послание к Ефесянам, 3 глава, 9 текст.
и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом.
Первое послание к Тимофею, 2 глава, с 12 по 15 текст.
«А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием».
Книга апостола Иакова, 3 глава, 9 текст.
«Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию».
Первое послание Петра, 3 глава, 20 текст.
«Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды».
Послание Иуды, 11-14 текст.
«Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. О них пророчествовал и Енох, 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих».
Книга Откровения, 2 глава, 7 текст, 3 глава, 14 текст и 22 глава, 2 и 3 текст.
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия.
Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
Иисус и все новозаветные авторы ссылаются на книгу Бытие с 1 по 11 главу как на достоверную историю. Иисус ссылается на книги Моисея и сотворение мужчины и женщины. Павел постоянно использует повествование о творении, чтобы основать богословские вопросы, которые он поднимает в своих посланиях. Он провозглашает ученым мужам Афин: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет». Таким образом, авторы Нового Завета основывались на фундаментальной природе книги «Бытие», чтобы показать современному читателю важность этих реальных событий. Прочитайте 5 главу послания к римлянам. Более 5 раз Павел упоминает прямую связь от Адама до Иисуса, подтверждая буквальное существование исторического Адама, позицию, которую серьезно подрывает эволюционная модель происхождения. Если авторы Ветхого Завета, вдохновленные Духом Святым, и сам Иисус считали повествование о творении достоверным историческим событием, почему для нас неразумно, основываясь на заявлениях людей, имеющих падшую природу и склонных ошибаться, воспринимать библейскую историю о творении по-другому?
Пятница, 29 мая, для дальнейшего исследования. Библия – это самая всеобъемлющая и поучительная история, которая только есть у людей. Она вышла прямо из источника вечной истины, и божественная рука сохранила ее чистоту на протяжении всех веков. Яркие лучи священного писания освещают далекое прошлое, куда люди тщетно пытаются проникнуть с помощью научных исследований. Только в Слове Божьем мы находим подлинную историю сотворения мира. В нем мы видим силу, заложившую основание земли и распростершую небеса. Только здесь мы находим историю нашего рода, незапятнанную человеческой гордостью или предрассудками. Эллен Уайт, книга «Свидетельства для церкви», том 5, страница 25. Мне было показано, что без библейской истории геология ничего не сумела бы доказать. Реликты древности, найденные в земле, действительно предоставляют доказательства о состоянии вещей, отличающихся от настоящего во многих аспектах. Но время их существования, а также то, как долго длился их период на земле, можно понять только в свете библейской истории. Мы можем без опасения строить предположения вне записанного в Библии, если они не противоречат фактам, которые находятся в Священном Писании. Но когда люди забывают историю сотворения, записанную в Слове Божьем, но ищут объяснение Божьей творческой силы в принципах природы, они обращаются к безграничному океану неуверенности. Бог не открыл смертным людям, каким образом Он совершил работу сотворения за 6 буквальных дней. Его творческую силу также невозможно постичь, как и его существование. Эллен Уайт, «Духовные дары», том 3, страница 93.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Если научные объяснения окружающего нас мира, того, что можно рассмотреть, услышать, увидеть, проверить и перепроверить, вызывают множество споров и часто противоречивы, почему столько людей безоговорочно принимают любое научное заявление о событиях, которые якобы происходили миллионы или даже миллиарды лет назад? Вопрос второй. Современная наука основывается на предположении, по ее мнению, якобы обоснованном, что нельзя использовать сверхъестественное для объяснения реальных природных явлений. Например, нельзя объяснить существующий голод, заявляя, что некая колдунья навела на землю проклятие. В чем ограниченность данного предположения в контексте обсуждения библейского повествования о творении? Книга «Бытие» как раз и повествует о совершенно сверхъестественном событии. Однако, если полностью исключить сверхъестественное как способ творения, то почему тогда любое другое предположение, которое придет на ум, будет ошибочным?